Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с роста экономических преступлений в России. С начала года он составил 10%. Спасатели нашли тела двух погибших туристов на Ключевском вулкане на Камчатке. Так, в России разработан закон о запрете въезда русофобам в страну. И в конце поговорим еще о том, что шведские ученые, биологи нашли ответственных за тягу к алкоголю клетки мозга. Здесь, конечно, интересно выяснить, а есть ли тогда шанс побороть алкоголь, если вот подобного рода исследования проводятся, и, видимо, до сих пор ученые пытаются найти какое-то универсальное средство против алкоголизма, потенциального ли или действующего ли. Сергей Марков в «Умных парнях» у нас сегодня, политолог, директор Института политических исследований. Будем говорить про Афганистан, будем говорить про ГКЧП, будем про все говорить. И YouTube-канал как раз у нас тоже заработает в «Умных парнях», канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас о движении в городе. Движение. 6 баллов показывает Яндекс, 5 баллов, прошу прощения, да, 5 баллов с перспективой усиления пробок до 7 баллов к 19 часам. 7373948. Позвоните, пожалуйста, расскажите, где вы едете и что вы видите. Сейчас скажу по радиальным магистралям от поворота на Шереметьево в сторону центра, в сторону МКАДа. Пробки по Ленинградке, потому что там несколько дорожно-транспортных происшествий. Есть затруднения из радиальных магистралей, где еще? Ну, традиционная история в Волгоградке, конечно же. Вот Новая Рязанка в районе Островцов, там ДТП. И есть еще Октябрьский проспект в Люберцах, его расширяют, поэтому пока там сложно. Так, а если по МКАДу смотреть, от Дзержинки наверх до Старой Рязанки пробка, и в обратную сторону от Касимского шоссе затруднение до Старой Рязанки. Далее, с середины Лосиного острова туго будете ехать в сторону Алтуфьевского шоссе. Ближе к Алтушке уже поедете нормально. Есть затруднения на внешней стороне, вот здесь, где Немчиновка, Новоиванов. В общем, Минское шоссе, Можайское шоссе, там будьте, пожалуйста, внимательны. Садовое кольцо относительно хорошо едет, третье транспортное, есть затруднения в Лефортовском тоннеле в обе стороны. Тоже площадь Ильича тормозит при подъезде к Садовому кольцу, будьте там внимательны. И есть еще затруднения по трешке, сейчас я вам скажу даже, где затруднения по трешке, от Хорошовского шоссе до Рижской эстакады.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рост экономических преступлений в России составил 10% с начала года. По данным МВД, с января в стране зафиксировали более 78 тысяч подобных нарушений закона. В Генпрокуратуре уточняют, что ущерб от противоправной деятельности превышает 142 миллиарда рублей. Также увеличилось количество киберпреступлений, их доля составила более четверти всех остальных видов. Наряду с этим за первое полугодие снизилось число убийств и других насильственных преступлений. Эксперты считают, что на статистику повлияло распространение камер видеонаблюдения и режим удаленной работы. Пишут «Известия», но просто была пандемия, просто очень мало, люди были ограничены в своих передвижениях, и много там, в общем, активность преступников переместилась в интернет, но еще и экономические преступления. Правда, о какого рода преступлениях экономических идет речь, не знаю, об этом не сообщается. Дмитрий Краснов с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов номер один, замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с чем вы связываете рост экономических преступлений и с учетом того, что у нас огромное число попадает под это определение противоправных действий, мошенничество, там все что угодно, неуплата налогов, поэтому вот сложно, наверное, сказать, о какого рода преступлениях идет речь. Хищение денег, уклонение от уплаты налогов, что это такое?
Ну, мне кажется, здесь нет смысла детализировать, потому что 90% кодекса — это, в принципе, преступления, связанные с имуществом. И с денежными средствами, и с экономикой. Поэтому, в принципе, большинство преступлений описываются уголовным кодексом. Они связаны именно с этим, с деньгами, но вот с имуществом и с их, соответственно, незаконным отъемом одним гражданам и других.
Так. Ну, дальше.
Да, мы проходим, с моей точки зрения, вот как в 19 веке Западная Европа переход от феодализма к капитализму проходила, так мы где-то сейчас переходим приблизительно так же. И те же явления, которые были, характеризовали преступность того периода, характеризует преступность России на сегодняшний день. На протяжении 8 лет происходит спад экономики и падение уровня жизни людей. Поэтому ожидать, что люди будут вести себя более правопослушно, они будут соблюдать уголовный кодекс и каким-то образом повышать свое правосознание, нет оснований. То есть, с моей точки зрения, всегда в кризисные периоды происходила именно такая ситуация, когда чем хуже живет уровень жизни населения, чем хуже живет человек, тем выше уровень преступлений.
Здесь еще важно определить, Дмитрий Анатольевич, отлажена ли система противостояния таким видам преступлений? Ну, то есть, для сравнения, в МВД говорят, что за первое полугодие снизилось число убийств и других насильственных преступлений, потому что камера и пандемия. А что касается преступлений, вот, связанных с экономической имеющих экономическую составляющую, там что?
Ну, я думаю, что, во-первых, с точки зрения камеры, да, это здорово.
Да.
Но камеры же, они не могут повлиять на то, что снизилось уровень преступления или нет. Они помогают раскрыть преступление.
Это верно.
Да, то есть это довод, мне кажется, он неубедительный, это раз. Второе, 90% преступлений, связанных с убийствами, это убийства, связанные с бытовой какой-то ситуацией, на бытовой почве.
Угу.
Действительно, люди разделены, там, соответственно, они совершают это преступление или нет. Обычно те, кто друг друга знает или как-то друг с другом связаны. Ну, вот. Но мы должны знать, что на протяжении последних 100-200 лет уровень суицида и убийств в нашей стране один из самых высоких в Европе и в развитом таком человечестве мира. Поэтому эти показатели не падают. Даже упавшие показатели сейчас, которые приводятся в ГУВД, они не могут служить аргументом, что здесь все благополучно. Это первое. Второе, то, что писал Маркс Энгельс в середине 19 века, потом Ленин писал в «Государство революции» статьи. Человек совершает преступление, это реакция на воздействие на него окружающего мира. То есть на него давит эксплуатация человека-человек, товарно-денежное отношение, кризисы перепроизводства. И человек, когда ему больно, он реагирует, там, например, обжегся, отдергивает руку. Так, человек, когда его постоянно мучают, издеваются над ним, он совершает преступление. И по мнению наших классиков, а я думаю, что они до сих пор актуальны, с моей точки зрения, что вот эта общеуголовная преступность – это зачаток элемента классовой борьбы, так как сейчас политическая жизнь страны полностью зажата. И это тоже является причиной того, что снижается уровень уголовных преступлений, потому что связанных с убийствами, например. Потому что все там террористические организации действительно как бы они были ликвидированы или там где-то загнаны в подполье. Все какие-то там оппозиционные партии или там какие-то там криминальные такие реальные группы организованные, загнаны подполье ликвидированы, поэтому снижается в том числе уровень убийств.
Вот и здесь просто интересный момент есть, да, корреляция преступлений в киберпространстве и роста экономических преступлений. Киберпространство, понятно, там,
как способ совершения преступлений нового. Здесь ничего, в принципе, нового нет. Новые, кстати, вводятся для того, чтобы тоже мошенничество можно совершать, обманывая людей, играя в наперстки с ними, да, в карты.
Ну да.
Или просто их обманывая, а можно через интернет. Поэтому это просто новый способ совершения преступления, но сама сущность этого преступления не меняется. Почему люди пытаются опять какие-то участвовать в МММ? Почему они пытаются поверить каким-то мошенникам, которые звонят по телефону? Потому что они 8 лет, уровень их доходов не растет, а падает. Они живут хуже, хуже и хуже. Поэтому они опять начинают верить в чудо, а не в чудо, которое...
То есть доверчивость граждан позволяет мошенникам цвести и пахнуть? Ну, примерно
чем
так.
Чем ниже уровень жизни людей, тем больше их внутреннее отчаяние по этому поводу, чем больше их недовольство своей жизнью и желание каким-то образом свою жизнь поменять. А нет институтов и рычагов возможности эту ситуацию поменять.
Понятно.
Легально, нормальным путем. Зарплаты не растут.
Но мы же понимаем, подожди, Дмитрий Анатольевич, но здесь тоже, здесь же, да, интересный тоже момент. Вне зависимости от того, какую человеку зарплату предложи, все равно найдутся мошенники, которые и найдут способы либо эти деньги каким-то образом украсть у человека, либо же это сам человек, который хочет, там, я не знаю, не платить налоги или подкупать кого-то, он тоже найдет способы. То есть здесь, наверное, все не сводится к тому, что, там, условно, от зарплаты не все зависит.
И это в классике тоже уже вопрос поднимали,
так,
что где-то до 10% населения всегда будут идти любым путем, связанным с криминалом,
да,
то есть какие условия вы им не создадите. Но 90% людей при наличии нормальных условий, то есть вот есть такая криминологическая теория преступности населения, да, например, человек, когда знает, что он работает, получает образование хорошее, усердно трудится, к 30 годам у него есть машина, квартира, там дом, какой-то нормальный уровень возможности получить жилье и жить, и дать возможность там учиться и работать своим детям. Но вот он идет этим путем, терпеливо и кропотливо собирая вот все вот эти вот возможности, образование, репутация и все остальное. Когда человек понимает, что там в 30 лет, то есть, во-первых, ну, в основном платное образование, раз. Второе, как бы, получишь образование, не факт, что устроишься, будешь получать достойную зарплату. То есть мы знаем сегодня такое явление, как Голиков говорил, рабочая бедность. Да? Ты работаешь, а ничего не получаешь.
Короче говоря, это все общее...
Человек берет в руку пистолет и идет. Получает то, что он хочет сам. Уже не плевать, он хотел на уголовный кодекс, на тюрьму, на возможность погибнуть, то есть есть шанс каким-то образом исправить свою жизнь.
Понятно.
А когда ты понимаешь, что шанс безнадега у тебя определенный в жизни, да?
Все ясно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, председатель правления Московской коллегии адвокатов, номер один и замруководитель кафедры правоведения и практической юриспруденции РАНХИКС. Говорит, много факторов, которые влияют на рост числа экономических преступлений. Он составил до 10%. С начала года 78 тысяч подобных нарушений закона. Правда, нет категоризации того, что это за преступление экономического характера. То есть сокрытие денег, например, вот этих денег, или отъем этих денег, хотя, с другой стороны, да, если речь идет о там, грабеже, то это уже не входит в разряд экономических преступлений, это входит в разряд как раз просто криминала и насильственных каких-то преступлений. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Слышал, что 10% будут воровать при любой власти, 10% никогда не будут воровать, а 80% в зависимости от обстановки в стране, говорит Алла Северная Тушина. Ну, не знаю. Ну, я не видела никогда подобного рода статистики и анализов на этот счет. Другое дело, что кого 80% вы в данном случае включаете? Условного сотрудника ГИБДД, который там, ну, допустим, да, какой-то не очень говорит, а вот там с этого денежку какую-нибудь я поимею. Или наоборот, или человек, который дает взятки, вот, потому что он куда-то опаздывает, ему не надо протокол оформлять. Вот он входит в эти 80% или не входит? Мы же здесь тоже не знаем. Плюс надо тоже держать в уме вот эту вот идею по либерализации Уголовного кодекса в части экономических преступлений, потому что настаивают, например, бизнес-омбудсмен на том, что деятельность построена таким образом, что с точки зрения закона не нарушать нельзя. Иначе все встанет. И в этой связи нужно определиться, что либо мы какой-то план по экономическим преступлениям выполняем, либо, соответственно, действительно, такая большая проблема существует, и те люди, которые идут в коммерцию, они с криминальным сознанием. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, да. Главный фактор у нас в стране, это то, что вообще человек, какой? Вот 80%, ну, может, 70%, они повторяют, что делают альфа-особи в стае. Это так устроено, вот. Человек же от обезьяны произошел.
Не знаю, разные теории есть.
Ну, это совершенно точно, вот. И поэтому у нас вот 60 огромное количество людей повторяют то, что делает начальство. У нас само государство, вот залоговые аукционы, это же воровство, это экономическое преступление.
Да при чем тут, подождите, при чем тут залоговые? Повторяют. Ну, не повторяйте, но хочется сказать. Вот, например, ваш начальник как-то себя не так ведет. Вы себя ведете точно так же, как ваш начальник? Или же вы имеете в виду, когда вы видите новости, что там 100 миллиардов рублей своровали на строительстве космодрома Восточной, или сколько там миллиардов 100 уголовных дел завели, то вы говорите, ах, какие негодяи, но я тоже бы, наверное, так же бы поступил. Вот если вы в такой логике рассуждаете, то да, но это гипотетическое нарушение закона, понимаете? Вы себя приравниваете к этим людям, которые где-то что-то наворовали. А здесь речь идет о росте экономических преступлений, и тогда мы пытаемся анализировать, а какие факторы на это влияют. Потому что, опять же, киберпреступление рос, да, но это очевидно совершенно, и об этом многие говорят, потому что в интернете интернет очень сложно отслеживать, и там действительно очень много всяких удобных мошеннических схем, плюс есть Даркнет, до которого вообще не подступиться. Вот. А снижается при этом доля... с точки зрения МВД, доля насильственных преступлений, но в МВД говорят, что потому что много камер стало, вот, а с другой стороны просто, ну, как вот Дмитрий Краснов сказал, раскрываемость повышается, и все. Но количество преступлений физически не стало меньше, стало больше раскрытых преступлений, но физически не стало. А вот это вот как раз задача, которая стоит перед силовыми структурами, в том числе это декларируется федеральными властями, профилактировать преступления различного характера. Как это сделать? Это большой вопрос. То есть понятно, хорошо, когда раскрывается, но плохо, когда эти преступления все равно совершаются. Здрасте, слушаю вас. Алло. Да.
Добрый день.
Здрасте.
Лужкова, когда нужно было бизнес закрыть в Москве.
Да при чем тут Лужков, господи, товарищи, почему нельзя про 2021 год-то говорить? При чем тут Лужков? Лужков виноват или кто там еще виноват, не знаю. Попов виноват, музыканты, ну кто, давайте всех поговорим об Иване Грозном, наверное. Почему вы не разговариваете про настоящее, хотя я спрашивала вас про отлажены ли системы противостояния таким видам преступлений, почему с вашей точки зрения растут подобного рода преступления, как профилактировать эти преступления. Вы мне говорите про Юрия Лужкова, который не просто не мэр Москвы, его даже в живых нету.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем спасатели нашли тела двух погибших туристов на Ключевском вулкане на Камчатке. Спасатели добрались до местонахождения погибших туристов. Они сорвались при восхождении на Ключевскую сопку. В ходе поисковой операции обнаружено на высоте 3,5 километров. Это одно тело, второе на высоте 3560 метров. Информация о происшествии поступила вечером 17 августа. По предварительной информации, примерно на высоте 4 с лишним километров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона, пролетев более километра. Так как в это время было темно, привлечь вертолет спасатели не могли. Утром Ми-8 МЧС России вылетел к месту происшествия. Высадили их на высоте километра, куда к этому моменту уже прибыли сотрудники Ключевского филиала поисково-спасательной службы. Ну и в итоге вот нашли этих людей. Напомню, что это не первое происшествие, которое происходит. Не будем сюда брать в анализ того, что там, насколько безопасен такой туризм, вертолет, который тоже разбился на Камчатке на прошлой неделе. Но я просто вам напомню историю, когда был камнепад, когда лавиной тоже накрывало людей, это было зимой. Вот. И здесь важно, конечно, поговорить, а есть ли проблемы обеспечения безопасности таких походов, такого вида отдыха. Александр Яковенко с нами, альпинист «Снежный барс», руководитель проекта «Высота», директор управления альпинистских лагерей. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот те новости, которые поступают, можно ли здесь делать вывод какой-то, что какая-то проблема в системе обеспечения безопасности, или это просто стечение обстоятельств?
Да, добрый день. Ну, сразу у меня может быть не очень полная информация. Угу. Я также вот только руководствуюсь тем, что есть в новостных информационных справочниках, так назовем. Так. И все, что выдала информация, какая пришла. Но я сам еще не звонил ребятам на Камчатку. Угу. У нас по линии Федерации альпинизма России, конечно же, этот случай, он сразу же будет везде проявлен, на нем будут разговаривать, какой-то анализ будет даваться. Угу. Но если эти ребята были в рамках самостоятельной группы, не знаю, назовите туристской группы,
да.
Сейчас очень много таких самостоятельных групп, и если это не в рамках альпинистского мероприятия, то здесь вообще ничего мы не сможем сказать. Но, что я, вот, учитывая свой личный опыт, сейчас я нахожусь на Кавказе, и это просто видно, как много людей ходит просто самостоятельно. А многие просто, пользуясь какими-то материалами, не знаю, последними какими, откуда берут люди материалы и работают по ним. Просто приходят, доступно, и мне начинают ходить, независимо от своих состояния, своей физической формы, своей квалификации. Вот по той информации, которая есть, я понял, что это просто была сборная группа.
Ну да.
И наверняка там, я не знаю, какого руководства уровень был, руководитель какого, какой квалификации были участники, это же просто нельзя даже сказать. Но, насколько я понимаю, с разных городов люди собрались, скорее всего, созвонились там по интернету.
Туристы из Москвы, Железногорска, Петербурга и Калининграда. Здесь основной вопрос сразу возникает, а можно ли было этого, например, избежать, как-то была ли сцепка между ними, например, да, была какая-то страховка или нет? Потому что, судя по сообщениям, просто свободное падение на протяжении километра. Ну, и человек разбился, естественно.
Но там такой пропасти нет, километра. Скорее всего, человек просто катился по склону на какую-то там глубину. И для меня, конечно, тоже удивительно, что второй просто подошел посмотреть, что с ним случилось, и тоже туда улетел. Понятно, что Ключевская сопка, она, это вулкан действующий. И там все эти склоны, они представляют уже определенную опасность. И если бы это было в рамках альпинистского мероприятия, это было бы все просто и понятно. Там есть люди, которые отвечают за безопасность тех групп, которые туда идут. А самостоятельные группы вообще невозможно контролировать, кроме МЧС, которых и то они всех отследить не могут. Если они самостоятельно, они придут в МЧС и не скажут, мы пойдем туда. А если кто-то просто сам ходит, что сейчас просто везде сплошь и рядом, ну, тут вообще трудно предугадать и трудно объяснить. Поэтому я считаю, что это просто сегодняшняя действительность. И я не хочу ничего говорить, что так это может быть много и со всеми. Ну, я сужу по тем восхождениям, по тем маршрутам, которые проходят на Кавказе. Это просто огромное количество людей, которые просто гуляют. А гуляют горы – это экстремальная обстановка. Это всегда экстрим, и нужно понимать, что ты должен быть готов к этой ситуации.
Александр, у вас есть объяснение, почему люди решают собраться в самостоятельную группу, ну, помимо того, что это не запрещено? Может быть, дорого брать с собой альпиниста, спасателя и так далее? То есть какая разница есть в ценах? Да.
Наверное, есть в этом какая-то своя такая зависимость, какая-то есть пропорция. Я это допускаю. Но как можно измерить стоимость жизни? Это же нужно просто трезво понимать, что это уже определенная категория трудностей. Тем более, да, это Ключевская сопка, высокий вулкан, он еще действующий ко всему. Поэтому нужно знать пути, как это идти. Если ты просто уповаешь только на то, что ты когда-то там был, или там ты сам справишься, нужно отдавать себе отчет, с чем ты можешь справиться. То есть твоя квалификация должна позволять тебе работать на таком маршруте.
А теоретически специалистов, которые могут сопровождать такие группы, их в достатке или они тоже в дефиците, и поэтому максимум, что делают люди, там, любители экстрима и вот таких вот прогулок, походов, это сообщить свои координаты в МЧС. Все.
Нет, я считаю, сегодня в достатке этих специалистов, тем более на Камчатке, достаточно локальный район, и там достаточно квалифицированных специалистов, которые могут показать, провести, проконсультировать достаточно квалифицированно, и будет намного меньше риска. Чаще всего это просто люди, которые уверены в том, что с ним это не случится.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Принято. Александр Яковенко был с нами, альпинист «Снежный барс», руководитель проекта «Высота», директор управления альпинистских лагерей. Здесь, конечно, возникает вопрос. Мне нужны люди, которые отправлялись, которые совершали такие походы. Были ли с вами специалисты, которые вам помогали? Ну, если вы сами не специалист, то есть там альпинисты, профессиональные спасатели, вам все это рассказывали или как? Или вы решали поехать туда действительно просто группой, у вас был какой-то проводник, и все. Потому что здесь вот и Григорий задает вопрос, а почему они ночью шли? Тоже вопрос. Но я, правда, не видела информации, что они именно ночью шли. Вот, 7373948. Ольга, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здрасте. Я проводила свое время, но это было очень давно.
Так.
Вот, и мы всегда бились. Что касается того, кто вот шел, то вот ваш гость, он правильно сказал, что это должна быть такая спаянная группа, которая действительно вот знает, и вы понимаете, да, что если вдруг пойдет специалист,
да,
то это предполагает, что это у него высокий уровень.
Ну, конечно.
А вот так бы у других он должен быть низкий. Вот, знаете, мне в свое время прям повезло с руководителем. Он подбирал группу ровную.
А, саму по себе ровную группу.
На протяжении целого ряда лет, потому что, вы понимаете, да, под это дело отпуск в себе. Так. Вот, да, и он у нас, вот мы ходили прям, знаете, вот одной группой.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. То есть он подбирал всю группу из расчета того, что есть сильные, есть послабее. Более-менее равные были условия у всех. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, Евгений, добрый день.
Здрасте.
Евгений, меня зовут.
Да, Евгений.
Ходил в пещеру обводненную в Крыму.
Так.
На 5 человек было 3...
инструктора. Алло. Евгений.
Алло.
Да, слушаю вас. Ага. Прям 5 секунд.
Пещера ходил буквально вот на 5 человек группы, было 3 человека специалиста, которые знают пещеру как свои 5 пальцев. Без них никуда точно.
Без них никуда точно. Ну да, то есть основной вывод, который нужно сделать, если вы отправляетесь в такое экстремальное путешествие, даже если вы видите какие-то картинки, где написано «безопасно, быстро вернемся» и так далее, все-таки нужно перестраховываться, нужно заплатить побольше денег, но взять с собой профессионального альпиниста, который будет следить и сохранить жизнь. 14:30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы с вами продолжаем. Виктор говорит, из Пятигорска нам пишет, у нас в этом году столько желающих на восхождение на Эльбрус, что образовались очереди, цепочка туристов растягивалась от станции Азая до вершины. Такого не было никогда. Ну, конечно, в условиях закрытых границ, относительно открытых, вот так, и ограничений на полеты, конечно же, все поехали изучать 17 миллионов квадратных километров Российской Федерации. И это сопряжено с определенными рисками. Так, просто я состояла в клубе байдарщиков, но там серьезные тренировали, инструкторы были большие специалисты. Так, походы на байдарках по стране, это тоже в Карелии сейчас очень развито, например. Я туризмом занимался, правда, мы на байдарках ходили, наша секция была с тренером Григорием, Аллой Григорьевой. Вы один и тот же человек или... Или вы как-то вместе? Два байдарщика сразу написали. Так, еще 298-я говорит, снимите запрет на мой телефон, Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, запрета нет, я вижу ваше сообщение, просто вы мне предлагаете реформу налогообложения, а я же не работаю в ФНС, понимаете, в чем дело? Если будут темы схожие, вот в эфир, пожалуйста, звоните. Мы со слушателями готовы всегда говорить. Но когда мы сейчас будем обсуждать с вами закон о запрете въезда русофобам в страну, ну, будет странно, если... Я выведу вас в эфир, и вы будете про налоговую систему вещать. Поэтому, ну, дождитесь, когда будет тема, посвященная Федеральной налоговой службе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, закон о русофобах. Председатель Думского комитета по информполитике, зам секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн сообщил о подготовке законопроекта, запрещающим въезд в Россию русофобам. Он сообщил, что документ предусматривает за въезд на, запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований. Хинштейн пояснил, что запрет предлагается вводить, если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества. Также распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, ветеранах войны, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают экстремистскую нацистскую атрибутику или символику, отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов. И если вот этот человек, по мнению Хинштейна, есть какой-то человек, который вот это вот все делает, ему запрещен въезд в Российскую Федерацию. Хинштейн говорит, что документ стал ответом на возмутительный случай проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Вы помните эту историю в Киргизии, в Казахстане уже несколько. Вот история была с бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Пакистане, если ничего не путаю. Парламентарий отметил, что запрет на въезд не отменяет адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, он сказал, министр иностранных дел Лавров заявлял накануне в разговоре со своим казахстанским и киргизским коллегами. Изменения вносятся в федеральный закон о порядке выезда из России и въезда в Россию в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию, отметил Хинштейн. С нами на связи Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот депутат придумал такой законопроект. Вопрос, а как это реализовать технически?
Ну, здесь два момента, мне кажется.
Да.
Главных должны быть в этом законе. Я его еще не видел. Но, во-первых, здесь необходимо отслеживать, скажем так, информацию из тех стран, которые к нам люди прилетают, приезжают, и что они там говорят в средствах массовой информации. Это первое. А второе, я считаю, в этом законе, там вряд ли оно есть, но должно быть и такой момент. Ведь эти люди говорят о России, о русских, о наших гражданах, вот эти все нехорошие вещи, отрицательные, не просто так. Вот вы сейчас попробуйте что-нибудь сказать, где-нибудь там на Красной площади или на митинге каком-нибудь, что-нибудь плохое там о нашей стране.
Зачем? Ну, я очень люблю нашу страну, мне не надо ничего говорить.
Нет, попробуйте, это... то привью сразу экстремизм.
Ну.
А вот если то же самое сделают в том же самом Казахстане или еще в какой-то другой, в той же самой Украине, там наоборот будут хвалить. Многих,
Михаил Петрович, мы сейчас не политический аспект обсуждаем, а чисто технический. Как вы специалист все-таки, вы проработали долгое время в структурах МВД, поэтому мне важно понять, когда человеку выдается виза, например, и так далее. Сейчас, понятно, пробиваются эти люди, есть ли у них там за ними действующее какое-то уголовное преследование и так далее и тому подобное. Мигранты сюда приезжают, сдают тест на знание русского языка и российской истории. А здесь, когда речь идет о том, что русофобам, во-первых, по-моему, в законодательстве нет определения, и в юриспруденции у нас нет определения, кто такой русофоб. И это нигде не отмечается.
Стране, я так считаю, что это те, кто говорят о нашей стране, так сказать, отрицательные и очень серьезные лживые...
Как это проверить сотруднику МВД, который визы выдает или штампует, вот пограничники печати ставят?
Вот, здесь должна вестись база. Типа вот как на Украине ведут эту базу...
Миротворец?
Миротворец, да. То есть, там какая-то структура коммерческая или, непонятно, общественная ведет. А здесь нужно, чтобы государство вело такую же базу, вот, где все эти высказывания в прессе, по радио, по телевизору именно в зарубежных странах выявлялись на предмет русофобства, вносились в эту базу. И эта база должна быть доступна сотрудникам ФСБ на границе, пограничникам.
Но, получается, вы говорите о людях, которые, например, в публичном поле присутствуют. Но мне кажется, что человек, который там плохо отзывается о России на Украине, он в Россию не поедет. Вот, другое дело, что есть люди, которые, например, по работе сюда едут, там еще как-то. Как это все отследить? Фейсбук смотреть, контакт смотреть, что смотреть?
Здесь тогда нужно подключать Минцифру, искусственный интеллект и выявлять этих людей в тех же самых соцсетях и так далее. То есть это огромнейшая работа, но я считаю, здесь нужно не вот этих вот ловить, русофобов, а тех, кто им дозволяет ими стать. То есть нужно соответствующие отношения с теми государствами, где русофобия процветает, решать вопросы экономическим путем, путем переговоров и так далее, чтобы вот этого русофобства в этих странах не было. А так ловить, как говорится...
Нет, мы не можем предотвратить. У нас, например, про американцев тоже много чего говорят. Американцы не могут никоим образом на нас влиять, на тех людей, которые плохо отзываются об американцах. Максимум, например, визу не выдать. Вот это они могут. Ну, потому что человек в публичном поле находится или работает, там, я не знаю, в журналистике или в политике и так далее. То есть есть определенные критерии. Но мы понимаем, что мы тоже должны ввести какие-то критерии, а самое главное, как это технически реализовать. Вот в чем дело.
Я сказал, уже на Украине это технически реализовали, и туда, если ты поедешь, там посмотрят в эту базу, и ты, как говорится, туда не пройдешь. Вот. Поэтому здесь вот Следственный комитет, он возбуждает уголовные дела на соответствующих граждан других стран, если они замечены в каких-то преступлениях против наших граждан. Поэтому здесь, если вот это все делать, то должна быть серьезнейшая работа проведена. Но, опять-таки, мне кажется, эта стрельба будет по воробьям, а нужно причину устранять. То есть, чтобы в тех странах, где это все происходит, чтобы у нас были соответствующие отношения, чтобы те страны сами у себя таких русофобов выявляли и давали им, как говорится, по шапке. Вот это, я считаю, было бы правильнее, намного правильнее.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Пашкин был с нами, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии. И все-таки с политической точки зрения понятно. Надо как-то влиять, вот надо по линии МИДа влиять, как это происходит, в разговоре Лаврова с представителем Казахстана и Киргизии, чтобы они там работали с тем, чтобы не было вот этих странных историй, которые мы сейчас наблюдаем, когда там, бьют людей за то, что они по-русски разговаривают или выглядят как русские и так далее. Вот. А как это технически реализовать? То есть надо слово «русофоб», получается, ввести в, дать ему юридическое оформление этому слову, и определить какие-то критерии, а их предложил определить Хинштейн, вот, ну, здесь еще в том числе, значит, отрицание Нюрнбергского трибунала. И каким-то образом должна быть какая-то база, причем Михаил Пашкин сказал, что эта база должна быть аналогичной базе «Миротворец» на Украине, вот, но это довольно одиозная структура. Вот, мы понимаем, что там на Украине вносят туда всех, кого не побуди, фактически, вот, и грозятся даже просто физической расправой, вот, а не просто запретом на въезд на Украину. Но что какая-то должна быть база, и вот она будет у пограничников, и искусственный интеллект, который будет все это отслеживать, и тогда этим людям запретят въезд в Россию. Другое дело, что кажется, что русофобия, ведь там присутствует слово фобос, фобия, да, фобия, страх. Поэтому если человек русофоб, он в Россию, в принципе, не поедет. Вот. Но его каким-то образом еще должны отсечь на границе, если вдруг он зачем-то решит поехать, хотя он русофоб. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете ли вы логику в предложенном законопроекте, в предложенной и логику предложенной идеи, и действительно поможет ли это нам? Потому что Хинштейн говорит, что его законопроект стал ответом на то, что происходит сейчас в бывших советских республиках по отношению к русским людям. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Евгения, здравствуйте.
Здрасте.
Я читал тоже новость про вот этот закон. Первое, мне кажется, он не очень поможет, потому что действительно это достаточно сложно будет отследить, но меня больше другое испугало. Так. Я не увидел, что в этом законе говорится только об иностранных гражданах. То есть вот у нас неоднозначное, в принципе, в обществе отношение ко многим вещам, в том числе к власти там и...
Вы думаете, выселять предложат, что ли, из России или что?
Может быть, другое. Ну, условно говоря, там, я сейчас, ну, скажу я, но я не про себя, я не нисколько там не оскорбляю.
Вы не русофоб, да.
Да, да, да. Вот, но, к примеру, я уезжаю, там, не знаю, в отпуск.
Так.
А обратно я въехать не могу. Мне говорят, извините, вам въезд запрещен.
Ну, нет, нет, нет. Я думаю, что вы утрируете, конечно, потому что для граждан внутри страны, которые распространяют русофобские какие-то экстремистские идеи и вот все то, что описано Хинштейном как то отрицание Нюрнбергского процесса, для этого существует не закон о русофобии, а для этого существует статья 282 прежде всего. Вот. И, значит, перспектива внесения в список экстремистов. Это все для пользования внутри страны это существует. В данном случае речь идет об иностранцах. Вот. Но другое дело, что, опять же, все упирается, а поедут эти люди, они намерены, в принципе, ехать в Российскую Федерацию? Ну вот, чтобы им въезд в Россию предотвращать, перекрывать. Мы понимаем, что есть определенный у нас конфликт дипломатического характера, когда американцы убирают наших дипломатов, мы, значит, выселяем их дипломатов, с чехами, например, то же самое. Это было. Вот это такая линия существует. То есть они что-то делают, мы в ответ что-то делаем, или что-то делаем мы, и они в ответ что-то делают. Вот. Это все существует, но в рамках, опять же, законов, в рамках того, что есть. А вот эта штука как будет реализовываться технически? Вот это, конечно, очень любопытно, потому что, ну, а какой искусственный интеллект? А как тогда? А будут ли пробивать по этой базе, должны ли пробивать тех людей, которые, например, нехорошо высказываются о России на каких-то внутренних форумах, но понимают, что они у себя где-нибудь в населенном пункте за границей не могут работать, и они едут в Российскую Федерацию. Или он когда-то плохо отзывался о Российской Федерации, например, но понимает, что он не может заработать у себя на родине, и он едет в Российскую Федерацию. Будут ли эти пласты поднимать? Вот в чем дело. А самое главное, как это аккумулировать, чтобы это стало законом, и это стало, имело правоприменительную практику. Вот в чем дело еще. Многие имеют такие намерения, как запасной аэродром. Если татар будут оскорблять или чеченцы с ингушами, за это отлавлено. Понятно. Русофобия должна быть уголовно наказуема, говорит Андрей. Понимаете, уголовное наказание существует. Уголовное наказание существует, мы понимаем. Вот. Но, правда, оно не относится, например, к тем людям, которые высказываются у себя на родине про Российскую Федерацию. Там действительно их либо поощряют за это, либо могут пожурить, но там не посадить в тюрьму. Вот в чем дело. А здесь, да, могут посадить в тюрьму. Но в данном случае речь идет о запрете въезда в Российскую Федерацию людям, которые русофобски относятся к Российской Федерации. То есть боятся Российской Федерации и российских граждан. Как на таможне технически это все совершить? Вот здесь основной, конечно, вопрос. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А, вот я очень много послушал то, что вы говорили.
Да.
Вы думаете, Росфобы сюда, в Россию не едут, в Москву, в другие города едут?
Кто не едет еще? Русофобы не едут.
Русофобы, да, едут. Смотрите, объясню,
да,
почему.
Да, давайте.
Я родился в городе Ташкент.
Так.
Я изучал несколько языков, в том числе и узбекский. Я прекрасно понимаю узбекский язык.
Ага.
И иногда, проходя на рынках, мимо стройплощадок, мимо остальных вещей, я не хочу наговорить на этих людей сейчас, я не хочу себе наговорить на статью, но то, что они говорят на своем языке, и это делают открыто,
угу,
лучше не говорить в эфире.
В эфире не надо точно говорить, да.
Ни в коем случае.
Понятно.
Я не говорю, но поверьте мне, то есть вот идешь по рынку, я прекрасно разговариваю, угу, по-русски, по-русскому, как говорится, я похож на русского, хоть я и татарином являюсь,
угу,
но я знаю узбекский язык. Я вот прохожу и смотрю, и они обсуждают, откровенно обсуждают.
Понятно.
Людей.
Спасибо.
Не буду,
да,
говорить.
Не надо говорить. Вот, видите как? Допустим, эти люди, но они же приехали, да, из Ташкента, ну, из какого-то своего города или из-за границы, короче говоря, они приехали. И они вот так обсуждают это. Но это же технически невозможно отследить заранее, чтобы им на границе их развернуть. А вы, ты вот это вот говорил про русских граждан и про российских граждан и про Россию в целом. Поэтому тебе, пожалуйста, в обратную сторону поезжай. Мой основной вопрос не про политический аспект и то, что не должны плохие слова говорить ни русские про американцев, ни американцы про русских, например. Вот. Но основной аспект, все это упирается в технические условия того, как это реализуется. Пока единственное, что предложил Михаил Пашкин, создать какую-то базу, но ее можно создать на основании того, что делают, например, публичные личности, которые не скрывают своего отношения к России. Это один разговор. А когда речь идет об условных работягах, которые как-то вот нехорошо относятся к Российской Федерации, но едут, чтобы деньги зарабатывать, вот здесь, конечно, большой вопрос, как технически это сделать. Пока ответа нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Шведские биологи тем временем нашли ответственный за тягу к алкоголю клетки мозга. Ученые из Линчопингского университета обнаружили, что за нее отвечает конкретная группа нейронов миндалевидного тела. Специалисты провели исследование на беспородных крысах. Животные нажимали на рычаг, чтобы получить небольшую дозу алкоголя. Через некоторое время после нажатия вместе со спиртным крыс били слабым разрядом тока. После этого большинство особей перестали выполнять упражнения, но около трети, несмотря на боль, продолжали. Когда биологи отключали определенные клетки амигдалы в мозгу грызунов, те снова воздерживались от употребления алкоголя. РБК пишет, миндалевидное тело также играет важную роль в функционировании памяти, принятии решений, эмоциональных реакциях и формировании гиперсексуальности. Александр Теслер с нами, академик Российской академии медико-технических наук, психиатр и нарколог. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, теоретически это можно считать неким прорывом и перспективной технологией для тех, кто, например, хочет избавиться от алкогольной зависимости?
Вы знаете, это скорее базисная история.
Угу.
То есть избавиться от алкогольной зависимости – это психотерапия, это назначение каких-то препаратов, но эти отделы мозга, они давно привлекают внимание исследователей. Например, на протяжении последних 20 лет американский нейрофизиолог Кент Килл проводил обследование глубокое при помощи МРТ обитателей тюрем особого режима в Северной Америке, в Канаде, и пришел к выводу, что у серийных убийц, у людей с нарушенным поведением, у поведенческих психопатов, у них затронуты как раз эти отделы мозга.
Так,
так что дело в том, что с разных сторон подошли к этим отделам центральной нервной системы. И сейчас идет речь о том, как бы предусмотреть, как бы вылечить причину, которая влияет на возникновение, на формирование алкогольной зависимости. Потому что алкоголизм – это болезнь, а с болезнью не борется. Борется там, за здоровый образ жизни, борется кто-то с кем-то.
Угу.
А болезнь нужно лечить.
Но так это, же, вариант, это вариант для лечения такой? Такой
это, я бы сказал, это исследовательский вариант,
исследовательский,
причем это, еще это на крысах, хотя она уже на добровольцах, на людях, у которых действительно есть поведенческие нарушений в мотивации, у них эти отделы мозга активизированы. И, в общем-то, это одно из подтверждений тому, что, в общем-то, есть резон этим заняться достаточно серьезно, выделены большие деньги на это, и, слава богу, это большая проблема, которая беспокоит людей во всем мире, и, может быть, эта проблема перейдет в разряд решаемых задач.
Ну, то есть, да, здесь вариант, конечно, уже возможен, там, медикаментозное какое-то влияние или какое-то другое механическое влияние, по-разному, может быть, да.
Медикаментозное влияние уже все известно, и медикаменты подобраны. Ну, важно найти причину для того, чтобы заниматься профилактикой подобных расстройств. А здесь уже делаются достаточно серьезные шаги, есть научные, я бы даже назвал это открытие.
Александр, а не означает ли, когда вот биологи находят ответственность за тягу к алкоголю клетки мозга, что это своего рода, ну, оправдывает человека, который злоупотребляет спиртным, там, употребляет наркотики, злоупотребляет табаком, ну и так далее, ведет такой асоциальный образ жизни, например. Ну, то есть принято же считать, что достаточно силы воли, и ты победишь сам алкоголизм свой. Ну, или просто лишишься всего на свете, только с бутылкой останешься. А получается, медицина и биология, она про другое.
Несомненно, потому что или мы говорим про заболевание, или мы говорим про распущенность, про дурные привычки, но на самом деле и мотивация, и расторможенность, и поведенческие моменты, они тоже зависят от центральной нервной системы. И известно очень много о нейромедиаторах, которые задействованы в этих патологических процессах. Так что здесь, в общем-то, работа достаточно интенсивно идет. Вопрос в том, что одно дело поведенческие какие-то моменты, одно дело социальные моменты, а другое дело вещи, которые нужно лечить, а не осуждать.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр Теслер был с нами, академик Российской академии медико-технических наук, психиатр-нарколог. 7373948. Алла говорит, вывод: лучше не начинать выпивать, можно не остановиться из-за своей физиологии. Но понимаете, если у человека есть так называемая предрасположенность, то, возможно, он может не начать не выпивать. Вот в чем дело. Так, влияет нервная почва, когда житух ни в радость, никуда не деться. Вот это влияет, говорит Ирина. Это социальный аспект, а мы еще говорим о биологических аспектах в нас самих, понимаете, в чем дело? Вот, другое дело, что, смотрите, кто-то может действительно посчитать, что если ученые делают такое открытие, то фактически с алкоголика взятки гладкие. Ну вот там как-то не так работает миндалевидное тело. Вот, вот примерно это, потому что оно отвечает. Вот оно, кстати, и за гиперсексуальность оно еще отвечает. Вот видите, за алкоголизм и гиперсексуальность, и за страх. И, соответственно, ну, взятки гладкие с этих людей. Ну, действительно, и поэтому не надо их порицать, надо убедить действительно лечиться. Но говорить, что ты, в общем-то, такой асоциальный негодяй, и в конце концов возьми себя в руки, это бесполезно, вы это признаете. Или все-таки нет? Или шантаж, угрозы, манипуляции, медицина, вот это вот все действительно действует, а биологам шведским оставим их исследования, в том числе на крысах, которые говорят, что вот если там побить током, еще что-нибудь сделать, повлияет, и тяга к алкоголю пропадет. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Да, Руслан.
Люди есть склонные к зависимостям, как к алкоголической, наркотической, так еще к каким-то сексуальной.
Сексуальная зависимость, это интересно. Что такое сексуальная зависимость?
Это простой выход, как его мне помог, что одну зависимость можно выбить другой. Главное, что приносило удовольствие.
Это как же вы сделали?
10 лет назад поборол трудоголизм и счастье. Я удовольствие получаю точно такое же теоретическое от работы, когда результат добиваюсь, как раньше от алкоголя. Точно так же улетаю феерически, и мне хорошо, и если не, правда, не улетаю из этого мира,
состояние.
Чтобы забыть, убежать, я действительно.
Понятно.
Нет похмелья.
Но, как вы знаете, многие говорят, что измы, они в любом случае плохи. Вот. И трудоголизм, это, конечно, прекрасно, главное, чтобы это вам еще денег приносило больше. Так, я гиперсексуальный алкоголик, и мне это нравится, говорит Андрей. Ну, и слава богу, что вам это нравится. Другое дело, что, видите, интересует же какой аспект, что есть люди, вот кто-то говорит, тряпкой по лицу, и все пройдет. Есть сексуальная зависимость, это серьезная болезнь, говорит другой Эндрю. Почему мне приходила в голову мысль еще в молодости, что начни я выпивать, могу и не остановиться? Есть примеры, на меня это действовало, говорит Алла. Вот, все-таки вы склонны думать, что социальный аспект, социальное порицание, оно просто может, общественное порицание может способствовать тому, что человек перестанет быть быть алкоголиком. Но шведские биологи, видите, опыты на крысах проводят, а того, гляди, может быть, какие-нибудь еще препараты придумают и воздействия, чтобы лечиться от алкоголизма не только методом, который сейчас уже используют в наркологических клиниках. 15 часов новости, потом продолжим.